Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня по поводу эвтаназии. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, выступая в эфире радиостанции «Комсомольская правда», сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в Российской Федерации должен решать весь народ посредством референдума. При этом она отметила, что вопрос сам по себе сложный, он касается главного права каждого человека на жизнь. И население, подчеркнула Скворцова, должно решать, готово оно на это пойти или нет. Она еще добавила, что в России уже узаконены такие способы избавления от страданий, как сильнодействующие опиоидные анальгетики, применение которых в последние годы было существенно упрощено. Но сам вопрос эвтаназии не решен. Здесь в студии Александр Полеев, он врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа. Александр Моисеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373948. Вторая участница дискуссии — Ирина Силуянова. Она заведующая кафедрой биомедицинской этики в институте, в университете имени Пирогова, профессор, доктор философских наук. Она присоединится к нашему разговору чуть позже. Александр Моисеевич, что вы думаете по поводу сегодняшнего заявления госпожи Скворцовой?
Прежде всего хочу сказать, что госпожу Скворцову я очень уважаю, поскольку она министр из практических врачей. А вот что касается решения вопроса об эвтаназии на референдуме, мне кажется, что это глубоко неправильно. Вопрос этот в основном медицинский, хотя в нем, конечно, есть элементы этики. И водители большегрузных автомобилей, рыбаки и сталевары, я думаю, не должны принимать участие в этом вопросе. Здесь есть какая-то, в решении этого вопроса, здесь есть какая-то попытка снять с себя ответственность. В большинстве стран Европы законы об эвтаназии приняты. Нигде это не решалось на референдуме. Да, было большое народное обсуждение и даже споры. Сам я являюсь даже по этому поводу членом французского комитета по эвтаназии, потому что несколько лет назад общество эвтаназии французское потребовало от президента Орландо в его предвыборной кампании, чтобы он внес эвтаназию в Конституцию. Он пообещал. Ну, как это водится во Франции, став президентом, он об этом немедленно забыл, но идея была высказана. Я считаю, что закон об эвтаназии должен быть в Конституции.
Какие, думаю... Подождите, давайте чуть подробнее. Так, значит, не референдумом, но установленным порядком, как любые законы принимаются, ведь там же тоже будут слесари,
да,
токари.
Да, это должен быть закон об эвтаназии.
Которые депутаты.
В Конституцию он войдет, конечно, позже, но должен был быть он принят решением какого-то совета врачей. Не просто врачей, а... Ну, вот, скажем, лор-врачи к эвтаназии не имеют никакого отношения.
То есть это должны быть еще и те врачи, только те врачи, которые реально занимаются?
В принципе, да. То есть прежде всего это должны быть онкологи. 99% людей, которым требуется эвтаназия, которые хотят эвтаназии, которым нужна эвтаназия, это онкобольные. Дело в том, что... Я верю в то, что когда-нибудь будут созданы обезболивающие, благодаря которым больной человек, больной онкозаболеванием, сможет уйти из жизни без боли. Пока таких препаратов нет. Надо сказать, что психофармакология сделала огромный шаг в этом направлении, большой шаг, но так устроен наш мозг, что он привыкает к препаратам.
Подождите, я все-таки попрошу вас уточнить. Значит, вы признаете, что это вопрос уровня Конституции?
Нет, я думаю, что это вопрос уровня врачей, но со временем он должен быть внесен, возможно, в Конституцию.
То есть, если сейчас, в 2019 году, в Российской Федерации, мы обсуждаем, как принимать решение, да или нет,
я эвтаназии... Я думаю, что вопрос должен был принят для начала Госдумой, но по рекомендации какого-то большого, как это принято вообще, ведь закон, который принимается Госдумой, обычно обсуждается и пишется какой-то группой специалистов. Ну, не может быть чемпион мира по боксу специалистом и в металлургии, и в эвтаназии, тем более, что его били по голове очень крепкие люди.
Так то же самое и касается и граждан, ведь по большому счету это многих может коснуться, это право каждого гражданина, по большому счету, обсуждается, и они тоже, собственно, может, среди них могут быть спортсмены, могут быть все сварщики. Это судьба страны, разве нет?
Ну, я не думаю, что это судьба страны, не надо так преувеличивать, у нас есть огромный реальный практический опыт. Как правило, эвтаназия требуется смертельно больным людям, которые, как правило, онкобольным, которые испытывают непереносимые боли и по поводу которых известно, коллегия врачей, не один врач, коллегия врачей решила, что заболевание данного человека, как правило, опять-таки в 99% случаев, это очень пожилой человек, что заболевание неизлечимо. Если эвтаназии будет требовать физически здоровый, не больной человек, то он будет беседовать не со специалистом по эвтаназии, а с психиатром. И вместо эвтаназии, я думаю, что он получит хорошее место в хорошей больничной палате. Вот об этом и идет речь.
Тогда
совершенно не нужно расширять понятие эвтаназии. Ведь когда мы говорим об этом, мы говорим о людях, которым безумно больно, и которые бы сами ушли из жизни, но в силу болезни они не могут это сделать. Не было бы, да, не было бы вопроса, если бы они могли это сделать. И если это актуально для Франции, Голландии, Чехии, Дании, Швеции и так далее, где обезболивающие доставляются вовремя и регулярно, то для огромной России, где обезболивающие иногда запаздывают, это более чем актуально.
То есть, если бы от вас лично зависел ответ на вопрос, вводить в стране эвтаназию в нынешних условиях или нет, вы бы скорее сказали «да».
Что значит «скорее»? Я уже давно говорю «да» в разных местах. И спросите любого онколога, любого практического вообще врача, кто, ну, кроме пластических хирургов, им самим эвтаназию надо сделать, вот, и лор-врачей. Мы все, кто связан с практической медициной, мы все, к сожалению, наша наука пока не всесильна. Мы все видим неизлечимых больных, их не так много, но они есть, которые испытывают неимоверные муки.
А вы понимаете, почему с вами многие не согласны?
Большая часть несогласных – это верующие. Они считают, Бог дал, Бог взял. Но я тоже человек верующий, но есть еще и жалость к ближнему, и милость к ближнему. Вы знаете, мне все это напоминает ситуацию, что пока самолет летит ровно, в нем есть атеисты и есть верующие. А как только самолет проваливается в солидную воздушную яму, все в самолете становятся верующими. Так вот, вы знаете, я много раз, у меня 46 лет врачебного стажа, я много раз видел, как люди, отчаянные противники эвтаназии, отчаянные верующие, когда неимоверные муки испытывал близкий им человек, отец или мать, часто отец, считали, что по-божески дать ему возможность уйти из жизни без боли.
Хорошо, проблема, о которой пишет 177-й, ну вот про аборты обычно говорят, что там есть проблемы, потому что врач становится убийцей. Так и с эвтаназией тоже. Вот это не проблема с вашей точки зрения?
Тут проблема есть, конечно. Что касается того, становится ли убийцей врач при аборте, это отдельный разговор, для этого надо определить, с какого времени плод является человеком. Нет стран, в которых вопрос об эвтаназии решает один врач, да? Решают обычно три врача со стажем не менее 30 лет в этой специальности. Если им не доверять... То, знаете, ну, вообще медицине нельзя доверять.
Тут скорее, не о том, кто принимает решение, а о том, кто приводит в исполнение.
Это приводить в исполнение его может и медсестра. На Западе медсестра – это человек с высшим образованием. Нет, тут вопрос о том, кто принимает решение. Принимать решение должна коллегия врачей по просьбе больного и согласия, а чаще всего по просьбе его родственников тоже. Я вас уверяю, это вот от недоверия все идет от, и как идея референдума, от недоверия к врачу. Поверьте, врач, который проработал в онкологии 30 лет в простом российском отделении, да, он точно знает, есть ли шансы у этого больного. Какие боли он испытывает, помогают ли ему обезболивающие препараты или нет. Тем более, это значит три. Угу. Да, это значит три врача. Тем более, это знают три врача.
Где гарантия, что не будет злоупотреблений, пишет 356-й?
Врачи должны быть независимы от данной больницы. Или хотя бы двое из них должны быть независимые. Вы знаете, из опыта, врач со стажем 30 лет – это человек неподкупный. Ему, в данной области со стажем, ему репутация подороже, чем любые деньги.
Когда 847-й пишет, что, мол, у нас же вот можно как-то попытаться откосить от армии? Или там купить справку на оружие, когда тебе вроде как не положено такой справки по твоему врачебному заключению. И почему здесь это не будет работать?
Вы знаете, купить справку на оружие и откосить от армии можно у врача со стажем работы 5-7. Угу. Ну, 10 лет. У врача со стажем работы 25 лет вы ничего не купите.
Понятно.
Тогда его репутация дороже.
Тогда еще дальше, если уж мы вообще в принципе затрагиваем эту тему, бармен, он так подписывается, 699-й пишет, смотрите, раз мы обсуждаем, пишет, я физически и психологически здоров, но, допустим, в автокатастрофе у меня погибает вся моя семья. Так. Жена, дети, я не хочу жить. Зачем мне жить с воспоминаниями, что моей семьи больше нет? Но меня тогда что, в дурдом надо закрыть? Пишет он.
В зависимости от состояния человека можно на несколько дней положить в психиатрическую больницу. Во-первых, не надо психиатрическую больницу называть дурдомом. Это такие же больные люди, как больные пневмонией и так далее. Иногда требуется несколько дней пребывания в больнице, иногда несколько недель, иногда это может быть амбулаторное лечение. По-разному, все зависит от состояния.
Да, возможно, это неудачная формулировка.
Кто-то переживает смерть близких так, что его действительно нужно закрыть в больнице, в отдельной палате на ключ или в так называемой надзорной палате. Люди разные.
То есть вот эта история «я не могу жить» и вот эта история «я не хочу жить». Вариант «я не хочу» он даже не рассматривается.
Это к эвтаназии не имеет никакого отношения. Абсолютно. Это ведь не имеет к эвтаназии отношения по простой причине. Вот действительно пример, что у человека погибли одновременно все близкие. Я видел таких за 46 лет, я видел таких больных. И это временное болезненное состояние. Человек не хочет жить, да? Но он ведь физически то здоров, он может сам совершить самоубийство, если он без любимой жены, любимых детей, особенно без любимой тещи и тестя, не может жить, то право на самоубийство имеет каждый гражданин России, да, если он, да,
это разное
если
право.
У него пар, да, если у него паспорт в порядке. Да, это разное право. Другое дело, что задача врачей – удержать его от этого, лечить какое-то, да, какое-то время. Но если он уж так задумал, то он это совершит. На самом деле, поверьте, моему опыту это бывает крайне редко. В первые дни вот такой ситуации действительно человека одолевают мысли о том, что жить ему незачем, да, потом проскальзывают мысли о том, что у него есть какие-то зацепки, и он остается, может быть, на много недель, много месяцев депрессивным.
То есть, если человек здоров, это другая тема, я понял.
Это не имеет никакого отношения вообще.
Смотрите, мы позвонили в благотворительные организации, ну, да, в связи с этой историей, с этим заявлением министра. Вот, например, Наталья Луговая из Фонда помощи людей с боковым амиотрофическим склерозом, mm-hmm, «Живи сейчас», она говорит, для того, чтобы обсуждать этот вопрос, было бы неплохо сначала в России выстроить систему эффективной психологической поддержки и психологической оценки.
Ну, знаете, если мы будем ждать и систем, и развития систем психологической помощи, которые, ну, в Москве и Питере, ну, совсем неплохие, не надо нас топтать ногами, знаете, добровольцы очень любят профессионалов считать некомпетентными, то мы так далеко зайдем. Вот сегодня, вчера, завтра у нас есть некоторое количество неизлечимых больных. Мы их не придумали, они реально есть. Обезболивающие им не помогают. Шансов выздороветь у них нет.
Значит,
наша
человеческая
помощь.
Я понял. Да. Но уже кто-то из наших слушателей написал: значит, если мы это видим,
да,
значит, мы должны обеспечить им эти обезболивающие из-за границы, к примеру, потому что здесь у нас их почему-то нет. Мы должны им обеспечить паллиативную помощь в полном объеме, а не в том объеме, как сейчас. И только потом заводить разговор на тему, которую мы обсуждаем сегодня.
Дело в том, что вы знаете, у нас так причудливо переплетаются вера во всесилие медицины и в ее бессилие, да, причем очень часто в одном человеке. Мы можем привести самые замечательные препараты. И так устроен человеческий мозг, что через некоторое время эти препараты перестанут действовать, и все равно будет очень больно. Вот если бы были созданы препараты, которые до конца жизни вот такого больного обеспечат ему жизнь без боли, не было бы этого разговора. Но здесь встает вопрос, когда они будут созданы? Два вопроса. И вообще, могут ли они в принципе быть созданы? Сегодня таких препаратов нет ни у нас, ни во Франции, ни в которой прекрасная фармакологическая промышленность, лучшая обезболивающая во Франции, ни в Германии. Зачем нам изобретать велосипед? Они, первый закон об эвтаназии приняла Голландия. Я вас уверяю, что психофармакологическая промышленность в Голландии, ну уж точно не хуже завода Бранцалова.
Насколько точно можно развести вот это, его довели до желания пойти на эвтаназию, и он сам этого захотел? Очень многие просто пишут, что таким образом можно решить много проблем, к примеру, политически недовольных людей или, к примеру, неуютных людей по какой-то причине в том или ином коллективе, нет?
Мне кажется, что это высосанные из пальца вопросы. Посмотрите, кто страдает тяжелыми, неизлечимыми метастазирующими опухолями.
И тут мы возвращаемся, да, к тому, что это, да, будут врачи 30-летнего, да, стажа, которые не напишут в справке то, чего нет на самом деле.
Да, это пожилые люди, это люди, которые никому не мешают, это тяжело больные люди. Я не думаю, что здесь есть место для злоупотреблений. с трудом себе, да, с трудом себе
представляю. Самое окончательное решение – это решение врачей, с вашей точки зрения.
Это решение коллегии врачей. Не судьи, нет. Ну, судья может закрепить это решение, если так уж хочется. Я думаю, что нет. Это, я бы сказал, что такой подход и референдум, и судья, он вообще унизителен для врачей. По большому счету, мы всю жизнь работаем. Вот я в психиатрии 46 лет. По первым 3-4 приступам я могу судить, как будет развиваться болезнь у данного больного, с известной долей вероятности. А здесь ведь вообще речь идет о том, так наперед, а здесь вообще речь идет о том, что опытные врачи не наперед судят, а оценивают сегодняшнее состояние.
Александр Палиев, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа. Ирина Силуянова, заведующая кафедрой биомедицинской этики в университете имени Пирогова, профессор, доктор философских наук. Ирина Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда вы сегодня услышали вот эту идею министра здравоохранения о том, что если и решать вопрос эвтаназии в Российской Федерации, то решать его путем референдума, что вы подумали?
Ну, я подумала о том, что вопрос очень серьезный, проблема эвтаназии действительно вечная проблема, потому что еще в античной культуре об этом говорили, эту проблему обсуждали. Нужно, конечно, анализировать эту проблему, но с точки зрения того, что референдум может помочь в решении этой проблемы, это, конечно, значит, вот тоже серьезный вопрос. Мне кажется, что с помощью такого метода к истине мы не придем.
Это вопрос несогласованности внутри врачебной отрасли, или это вопрос действительно несогласованности общества всего?
Вы понимаете, дело в том, что этот вопрос может решаться, во-первых, самим медицинским сообществом, это раз. Потому что это проблема действительно медицинского сообщества. Во-вторых, эта проблема может решаться на уровне парламентов, да, на уровне законодательных структур в какой-либо стране. И вот третий вариант – это референдум такой национальный. Это, мне кажется, что если мы будем проводить национальный референдум, то мы получим абсолютное большинство согласия на проведение такой медицинской процедуры.
Почему?
Но это не значит, что это правильное решение. Понимаете?
Почему вы думаете, что люди будут на референдуме голосовать за разрешение эвтаназии?
Потому что каждый человек понимает, что его уход из жизни – это не приятный процесс. Как правило, все понимают, что уход из жизни человека сопровождается заболеваниями, которые, в свою очередь, сопровождаются страданиями и болями и так далее. И каждому человеку понятно, что хорошо бы преодолеть этот этап, не испытывая тех неприятных состояний.
А врачи, если бы спрашивали только врачей, врачи бы приняли прямо противоположное решение, полагаете вы?
Я полагаю, что, по крайней мере, бы мнения разделились. Мнения разделились, но, тем не менее, в настоящее время профессиональное медицинское сообщество поддерживает статью 45 нынешнего действующего закона, который запрещает проведение эвтаназии в стране.
Ирина Силуянова, заведующая кафедрой биомедицинской этики в университете имени Пирогова, профессор, доктор философских наук. Александр Палеев, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа. Программа «Своя правда», а вопрос эвтаназии сегодня у нас на повестке дня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем эфир. Программа «Своя правда». Сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова сказала, что считает, что вопрос об эвтаназии в России нужно решать на референдуме. Нужна ли эвтаназия в России? Об этом мы сегодня говорим. Здесь врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, профессор Института психоанализа Александр Полеев и Ирина Силуянова. Она заведующая кафедрой биомедицинской этики в университете имени Пирогова, профессор, доктор философских наук. Ирина Васильевна, я, кстати, еще не задал вам вопрос. А вот если бы вы решали, эвтаназия в России должна быть или нет?
Нет. Безусловно.
Безусловно, причем.
Безусловно, нет.
Хорошо. Смотрите, вот что пишут наши слушатели, и это вопросы к вам. Сейчас я найду... А вот, к примеру, Елена пишет, чтобы решать этот вопрос, нужно каждому, прежде чем опустить свой бюллетень, посетить онкохоспис или палату тяжелобольного, который сутками напролет кричит от боли. А вот на это что вы скажете? Все равно нет?
Да, все равно нет. Это, в общем, непростой вопрос. Он имеет здесь несколько уровней. Вот я, например, полагаю, что нужно защитить медицинское сообщество от возможности осуществлять эту процедуру. Понимаете? Потому что хочешь не хочешь, но это, тем не менее, всегда убийство человека. И это всегда будет очень тяжело переживаться конкретным врачом. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот вы понимаете, если тот какой-то врач, да, соглашается, допустим, проводить эту процедуру, да?
Но есть же операции с высокой степенью смертности.
Нет, минуточку, нет, это другой вопрос. Вот он решил проводить эту процедуру. Значит, можно сказать и допустить, что этот врач недостаточно ценит человеческую жизнь, если он может допустить в своем действии убийство больного человека. И тогда возникает вопрос, а следует ли доверять такому врачу, который не ценит и не борется до конца за человеческую жизнь. Хорошо. Между прочим, не случайно нужно об этом обязательно сказать, понимаете, что, например, в V веке до нашей эры, да, Гиппократ говорил об этом серьезно и цитирую, «Я не вручу никому смертельного средства и не покажу пути для подобного действия». А в его время люди также болели и страдали и кричали.
Но это человечество никогда, было другим.
Но это никогда, даже в тех условиях, не было основанием для того, чтобы допустить для врача осуществление подобной процедуры. Потому что Гиппократ прекрасно понимал, что задача врача – это сохранять и человеческую жизнь, бороться за человеческую жизнь. До конца.
Смотрите, Дмитрий Полонский пишет вам примерно о том же, если можно коротко, но ведь то, о чем вы говорите, то есть продолжать лечить неизлечимого больного, это медленное убийство с мучениями.
Нет, это не медленное убийство с мучениями. Это естественный процесс умирания, определенная стадия человеческой жизни, в которую вступает каждый человек. Вот в нашей стране сейчас мощно развивается паллиативная помощь. Понимаете, это уход и забота о этих людях, это применение обезболивающих препаратов. Огромная здесь работа Минздравом самим проводится для того, чтобы применять эти обезболивающие препараты. Снимаются ограничения, смягчаются формы, значит, вот рецептурного назначения этих препаратов и так далее. Обеспечить достойное, естественное умирание. Понимаете, уходом, заботой, внедрением обезболивающих препаратов и так далее, и сохранением человеческой сущности самого врачебного сообщества.
Спасибо, Ирина Силуянова. Вы будете что-то добавлять, господин Полеев, прежде чем мы перейдем к звонкам?
Я не философ, я практически врач. Обеспечить достойное умирание заботой и уходом, мне кажется, это сотрясение воздуха. Обеспечить достойное умирание обезболивающими препаратами, да, это реально. И если бы такие препараты, которые до самой смерти могли бы обезболить тяжело больного, онкобольного с метастазами были, не стоял бы вопрос об эвтаназии нигде, ни у нас и нигде. Но, к сожалению, несмотря на все усилия, и не только наши, и наши тоже, нет пока таких препаратов, поэтому какой-то части, очень небольшой, ведь речь идет на самом деле об очень небольшом количестве людей, но это речь идет о людях, которые страшно мучаются. Правильно там сказали вопрос, один раз в хосписе побываете, и этому человеку колют лучшие в мире обезболивающие препараты, но у него уже нет чувствительности к ними, и поэтому гуманно и человечно не одному врачу, конечно, а коллегии врачей, 3, 5, 3, я думаю, достаточно,
вы говорили это,
решить вопрос о его добровольном уходе
из жизни. Еще одну деталь только прокомментируйте. 847-й пишет, ну, у нас, подождите, вроде как традиционные ценности, страна так или иначе позиционирует себя как православная страна, а эвтаназия – это грех. Вот с этим что делать?
Ну, грех, скажите, эвтаназия – это грех, согласен, но не больше ли грех видеть, как человек испытывает страшные боли, зная при этом, что выздороветь он не может, и эти страшные боли, они как бы ни к чему.
Хорошо.
Знаете, дело в том, что не надо так пугать, наводить вот такой ужас. Еще раз повторяю, человечество испытывает боли и страдает на протяжении всей истории своего существования. Это не значит, что нужно признать за кем-то право убивать человека на этом основании. Между прочим, вот первая основательница хосписа в России, Вера Васильевна Миллионщикова, обсуждая эту проблему, и у нас занятия проводились много раз именно в хосписах со студентами, где видели этих больных, которые страдали, умирали, за которым ухаживали, и которые уходили из жизни в очень таком благоприятном в благоприятной атмосфере, среде, заботы, ухода, обезболивания. Она вот, между прочим, говорила, и позиция у нее была очень отрицательная по поводу эвтаназии. Она даже говорила более крайнюю вещь. Она говорила, что вредно даже обсуждать этот вопрос, ставить этот вопрос, понимаете?
Хорошо.
Потому что тут же начнутся вот этот вот пафос по поводу страданий и так далее. Это вот этот,
Ирина
вот
Васильевна, пафос. Я попрошу вас вот по-прямому в микрофон. Угу. Да-да-да, а то люди жалуются, что вас не очень хорошо слышно.
Если мы это допустим, то это своеобразный тормоз развития медицины, понимаете? А зачем тогда медицину развивать? Зачем стараться изобретать более эффективные препараты?
Медицину развиваете в принципе, а страдает конкретный человек.
Да. Меня очень мало волнуют проблемы человечества. Знаете, я практически врач. Меня волнует вот этот больной на койке, по поводу которого врачи знают, что ему нельзя помочь, он обречен. И он это знает, потому что голова у него в порядке. И если бы у него еще руки были в порядке и была возможность, то он сам бы принял какое-то средство, которое помогло бы ему уйти из жизни. Но он этого сам сделать не может, а мы, знаете, это садизм.
Садизмом пахнет конкретно исторически. Не то, что пахнет, а это есть олицетворение прямого садизма. Это 1939 год, фашистская Германия, когда на основании, правда, другой аргументации, но тем не менее действо тоже, принимается закон, программа по эвтаназии, который предписывал уничтожать психически больных детей.
Но это не имеет вот никакого отношения. Мы сейчас говорим о больных, которые мучаются.
И в обсуждении этого закона принимали участие также врачи-психиатры, понимаете? Всё, с их точки зрения, вот тоже нельзя терпеть существование таких детей, которые психически больны.
Внимание, это радио, Поэтому здесь очень сложно, люди не видят, как вы говорите, поэтому они ничего не понимают, когда два человека говорят одновременно. Не надо сравнивать нас с фашистской Германией.
603... Абсолютно.
Почему же? Это абсолютно связанные вещи. Они абсолютно связанные вещи.
Вы считаете связано, вы считаете, что это некорректно?
Но проблема-то одна и та же.
Мы говорим о больных, которые испытывают для эвтаназии, и об эвтаназии, которые испытывают неимоверные боли, а моя коллега говорит о душевном.
А психически
больных
детях,
по полянке,
которые
гуляют по полянке и себя Эммануилом Кантом.
Смотрите, 392-й пишет вам, господин Полеев, ну, раньше же тоже было тяжело больным. Ну, как-то вот даже было нельзя эту тему поднимать.
Вот именно. Важное замечание.
Раньше нельзя было. Кстати, эвтаназия существует в странах, уважаемых странах Европы, 20 и 30 лет. И нельзя было, наверное, поднимать в силу выраженности и силы христианства. Или, может быть, думали, что вот-вот создадут такие обезболивающие, которые позволят человеку достойно уйти из жизни. Ну пока
смотрите,
не создали.
Вот,
создадут, отпадет проблема.
Про то, что пока еще что раньше нельзя было, а теперь, мол, смотрите, Юра пишет, 592-й, вот эти рассуждения, они ведь исходят из того, что люди... теперь ответственны или будут вот-вот ответственны. А люди пишут, ну, не такие, они безответственные, и поступать они будут из соображений сиюминутной выгоды.
Ну, какая сиюминутная выгода?
Ну, как какая?
Прямая. Да, у трех врачей с 30-летним стажем, которые видят больного, мучающегося от неимоверной боли. Вот правильное там было замечание. Сходите в хоспис, в онкологическое или в онкологическое отделение и посмотрите на больного, у которого сильные боли от метастазов. И эта наша дискуссия, она увянет.
Это коллега, Александр Полеев и Ирина Силуянова. Прошу
коллега,
вас.
Коллега, еще раз напоминаю о известном враче Вере Васильевне Миллионе, создавший первый хоспис в Москве, которая не только сходила, она работала с утра до вечера в этом лечебном заведении, была категорически против эвтаназии, и это позиция, с которой необходимо считаться. Это врач высокой квалификации в этом направлении медицины и медицинской
хорошо,
деятельности.
Хорошо, теперь я попрошу вас надеть наушники, и слушатели наши присоединяются к нам в этой беседе. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Два коротких момента. Скажите, как вы думаете, эвтаназия не будет тормозом для разработки новых обезболивающих препаратов? Наука на месте не стоит. И второе, если у практикующего врача умрет очередной больной, естественно, не по его вине, а через 3 дня ему дадут новое средство, которое будет обезболивающее, я имею, тогда что?
Тогда что, Александр Полеев?
Эвтаназия ни в коем случае не будет тормозить создание обезболивающих средств, потому что больной болеет не один день, его надо обезболивать месяцами. Что касается того, что через 3 дня дадут средство, которое обезболит, не надо быть таким оптимистом.
Хорошо, Дмитрий тут пишет, какую-то женщину, вспоминаете непонятное имя, слышу впервые, почему она должна была быть для меня авторитетом, видимо, про Веру Миллионщикову. Дмитрий, я думаю, вам лучше просто погуглить. Ну, прежде чем писать подобного рода сообщения, уж если вы обсуждаете вместе с нами ту тему, которую вы обсуждаете.
Хотел бы посмотреть на эту женщину, если бы от метастазов и сильнейших болей страдала ее мать или сестра.
Вы можете посмотреть на ее дочь, которая борется в настоящее время в стране за распространение, легализацию, расширение паллиативной помощи в стране.
Нет, я имею в виду, что она борется, я счастлив за нее. Это замечательно, я очень уважаю этих людей. Но мне кажется, что одно не должно мешать другому.
Хорошо.
Одно должно дополнять другое.
Не надо мешать убийству человека.
Да.
Это симпатично, да.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, я прошу прощения.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вы знаете, я только что, ну, час назад, наверное, из поликлиники вернулась, там мне лекарство надо было выписать. Я спросила своего доктора-терапевта, женщина лет 35, говорю, сейчас будет обсуждаться вот такая-то тема. Она говорит, в нашей стране это делать нельзя.
Почему?
Вот, а вообще, я знаете, что хочу сказать? Да, кто вообще хочет, вот, знаете, есть разные методы ухода из жизни. Если ты видишь свои перспективы, я, конечно, не предлагаю это людям, но вообще-то мы все люди взрослые, вот не так давно, наверное, год назад.
Давайте без способов, без разговоров на эту тему, вы же знаете сейчас.
Нет, я про способы не говорю, но просто, да, все люди взрослые понимают, и, знаете, медицина развита, лекарств полно, все. Если человек захочет, он сам это сделает. Зачем врачи?
Если он не может.
А именно, ведь речь идет только о тех, кто не может.
Знаете, но он же перспективы видит, он понимает, что нас заранее приготовится к этому. Надо же понимать.
Ну, как он заранее, да.
Пока человек может, он надеется.
Да, надеется.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья, с интересом слушаю. Я полностью, конечно, на стороне господина Полеева. Дело в том, что здесь вот такой взгляд важен. Мы повторяем безудержно, лет через 50 все завоевания европейской культуры. Всегда все. И будут браки у нас однополые обязательно. Ну и вот что-то воду в ступе долбим. Ну, если это есть в странах, где фаустовская культура показала свой колоссальный успех, мы пользуемся всеми их изобретениями. Лекарства только оттуда, вся медицинская аппаратура оттуда. И вдруг мы показываем на них, вот дураки какие. Нет, здесь есть огромная логика человеческого выбора, того логоса, который находится внутри эволюции культуры, понимаете? Потом, смотрите.
Понимаем, Михаил, вам же тут уже пытались говорить, что даже если мы с этим всем соглашаемся, мы еще не они. Нам рано.
Вот это вот, вы знаете, а кто такой Прометей? Вы слышали? Ну, вы-то, конечно, слышали. И именно культура, она деяниями Прометеев и Миллионщикова была Прометей. Ну, правильно говорит господин Полеев, которого вообще я много лет слушаю. И вот хоть бы раз он в чем-нибудь допустил этическую ошибку. Вообще, я вам большое человеческое спасибо
все
говорю.
Все, я понял, спасибо. А теперь даю слово Ирине Силуяновой. Что вы скажете?
По поводу какого вопроса?
По поводу того, что у нас европейская культура. Мы понимаем, что мы немного отстаем от этой европейской культуры. Мы пользуемся ей в полном объеме или пытаемся пользоваться. Но вот что-то пытаемся отрицать.
Понимаете, ну, европейская культура, это всем понятно, что это по сути, по своей, по основаниям своим, это христианская культура. Да? И принцип заботы и милосердного отношения к другому человеку, и принцип «не убий», да, его еще никто в Европе ни на каких уровнях не отменял. Понимаете, более того, еще раз повторяю, что в середине 20 века уже были попытки в той же Германии легализовать эвтаназию, и Германия существовала в режиме легализации эвтаназии. Уничтожались больные люди, в концлагерях уничтожались люди и так далее. Но Нюрнбергский процесс, прямое отношение, потому что вот два врача, которые занимались эвтаназией, Брандт и Блэк, вот, они были приговорены к смертной казни.
Но мы же говорим о больных, мучающихся. Они здоровых людей
врачи
убивали.
Которые,
ну, какие аналогии?
Нет, подождите, ну врачи-убийцы были у нас в свое время. Тогда да, и это тоже туда же.
Вот. Не туда же, а проблема эвтаназии.
Где наводнение?
Хорошо.
Это, мы говорим об онкобольных, она обычно не
отдельный вопрос.
А то я третий начинаю говорить.
Вот. Европейские страны не все. Это буквально 4 страны, которые легализовали эвтаназию в разных формах. Как правило, это даже мероприятие, которое осуществляется без помощи врача. Вот, например, в Англии буквально несколько месяцев назад обсуждался этот вопрос о легализации самоубийства. То есть больному назначают препараты, и он сам без помощи врача осуществляет это действие. И тем не менее, при обсуждении этого вопроса англичане в своем парламенте отказались признать такой закон.
Хорошо. Ирина Силуянова, Александр Полеев, а это для вас вопросы. 847-й. Родственники будут принимать решение. Мы же говорили, что это особые случаи, когда человек сам уже не может. Родственники принимают решение, значит, сын будет давать согласие на убийство матери. Ну зачем?
Основное решение все-таки будут принимать три квалифицированных врача, а у родственников будут спрашивать их мнение. А я думаю, что сын, когда будет видеть мучения матери, захочет, чтобы она ушла из жизни, все-таки не мучаясь. Потом не забывайте, опять-таки, в 99% случаев, но речь идет об очень пожилых людях.
Так, голосование. Вам ближе позиция Ирины Силуяновой? Так, я должен посчитать сейчас. Сначала Александр Палеев, потом Ирина Силуянова. У нас просто по алфавиту мы обычно голосуем. Поэтому 134-21-35, вам ближе позиция Александра Палеева. 134-21-36, ближе позиция Ирины Силуяновой. Запускаем это голосование. У нас два варианта для голосования. Сегодня мы голосуем только по телефону. Вам ближе позиция Александра Палеева, который говорит о возможности эвтаназии, или вам ближе позиция Ирины Силуяновой, которая говорит о том, что эвтаназия невозможна в современной России. 134-21-36. Голосование уже пошло. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Попрошу каждого из вас коротко прокомментировать. Вот Юра, например, пишет: опасность в том, что, да, вот уже даже не говоря обо всем остальном, что по бумагам будут подгонять человека под критерии, подходящие под эвтаназию. Александр Палеев.
Еще раз говорю, что три врача со стажем работы 25-30 лет, уважаемые, не будут ничего подгонять по бумагам.
Госпожа Силуянова, с вашей точки зрения, насколько высока такая возможность такого поворота событий?
Конечно, возможно. Злоупотребления возможны, и это тоже один из мощных факторов, который стоит на пути легализации эвтаназии в нашей стране.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис, Москва. В кои веки двумя руками и ногами поддерживаю позицию Михаила. Вот, мой низкий поклон господину Палееву. Его позиция, мало того, что очень последовательна и вдумчива, человек не боится признаться в том, что он готов
взять на себя ответственность. Вы поддерживаете слушателя Михаила, который поддержал Александра Палеева.
Да, совершенно верно. И позиция вашей гости, к сожалению, очень декларативна. Вот. Она, конечно, эстетически очень правильная, и с ней очень трудно спорить. Но она очень декларативна, она не несет на себе никакой ответственности.
Смотрите, про ответственность.
В отличие от действующего врача. И, по самое последнее, совершенно недопустимо сравнение с фашистской Германией в присутствующей действующего врача. И обвинение врачей, которые поддерживают идеи эвтаназии, в их неспособности, нежелании и так далее.
Значит, смотрите, ее гость достаточно можно я вас спрошу? 675-й пишет. А вы не понимаете, что врачи люди подневольные, им скажут сверху, а они убьют кого-нибудь?
Вы знаете, очень много предлагаемых любых, каких бы то ни было, законов и так далее, они все очень правильные. И зачастую, и мы всегда пытаемся увидеть в них только плохое. И это естественно, мы все боимся.
Понятно, вот. Спасибо. Менее, спасибо за звонок.
Когда-то законы будут действовать.
Спасибо за звонок и про идеальные миры. Один слушатель говорил про идеальный мир Ирины Силуяновой, а параллельно Юра нам пишет через Телеграм, говорит МСК-бот, про идеальный мир Александра Палеева. Ну, поэтому мы тоже должны понимать. 7373948. Голосование продолжается. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин. Да, значит, что хотел сказать. Во-первых, по поводу сравнения с Германией. Отсутствие эвтаназии именно есть, скажем так, похожесть на немецкую, ну, на Рейх, скажем так. Почему? Потому что именно ставить эксперименты над людьми. То есть, грубо говоря, человек бы рад бы и умереть, да?
Давайте вернемся в современность. Поняли?
Да. Ну, это так, ремарка. А вот по поводу эвтаназии сам по себе, да, я хоть и верующий человек, и я понимаю, что как вот по религиозным делам это нужно для мытарства души, для искупления всего, но в очень серьезных случаях, когда все уже...
В крайние случаи, да. Голосование продолжается, вам ближе позиция Ирины Силуяновой. Это второй номер, 134-21-36. Первый номер, 134-21-35, если вам ближе позиция Александра Палеева. Так, еще несколько секунд буквально для того, чтобы вы успели проголосовать. Так, что у нас про идеальные миры, значит? Про то, что... Так, что мешает знающему врачу незаконно законно. Слушайте, про несогласных опять, что любая возможность так или иначе умертвить человека, это будет попытка расправы с несогласными.
Третий раз повторяется. Опять-то мы говорим, во-первых, о коллегии врачей. Во-вторых, я вас уверяю, что эвтаназия нужна, ну, 99% это люди Всё. Под 80.
Заканчиваем голосование.
Ирина, сильные диссиденты.
Ирина Силуянова, как думаете, как распределились голоса?
Нет, я просто не думаю, я уверена, что абсолютное большинство слушателей...
За эвтаназию.
За эвтаназию.
То есть за Александра Палеева.
То есть потому что настолько сочно коллега говорил о страданиях и мучениях,
и все-таки вот что получилось. 35% поддержали Ирину Силуянову, 65% Александра Палеева. Вот что получилось. Программа «Своя правда». Благодарю вас.